Ретроспект.
Подгузники. Спасение или катастрофа? Как баловство стало одним из самых прибыльных изобретений 20 века? Испокон веков люди пытались решить одну из самых важных бытовых проблем всех родителей. Как сохранить попку младенца в сухости и тепле? Способы были порой неожиданными, от мха и шерсти до золы и высушенной травы. Современный одноразовый подгузник появился лишь в середине 20 века, однако быстро превратился в один из самых массовых товаров на планете. Сегодня ежегодно в мире используют более 300 миллиардов подгузников, а споры вокруг их пользы и вреда не утихают на протяжении последних 30 лет. В этом выпуске Retrospect World расскажем, как подгузники превратились в топливо, сколько они разлагаются в природе, цифры вас шокируют, и как название одного из производителей подгузников стало нарицательным. До изобретения привычных подгузников в разных странах использовали подручные материалы. В Древнем Риме младенцев пеленали в ткань, наполненную шерстью животных. На Руси применяли льняные тряпки и многослойные пеленки. Народы Арктики клали в детскую одежду высушенный мох сфангнум. Он отлично впитывал влагу и обладал антисептическими свойствами. В Северной Америке индейцы использовали сухую траву и кроличий мех. В Китае детей веками одевали в штаны с прорезью, позволяя обходиться без впитывающих материалов. А некоторые народы, проживающие в жарких регионах мира, никогда не использовали подгузники и продолжают эту традицию до сих пор. До 20 века уход за младенцем в цивилизованном мире означал бесконечную стирку, кипячение тканей и высокую детскую смертность из-за несоблюдения гигиенических норм. Поворотным моментом в этом вопросе стала Вторая мировая война. В США ощущалась нехватка хлопка, и производители начали искать дешевые заменители тканей. В 1946 году американская изобретательница и просто уставшая мать Мэрион Донован придумала непромокаемые трусики для младенцев, сделанные из обычной занавески для душа. Свой прототип она назвала «Боутер», что переводится как «лодочник». Однако на этом Мэриан не остановилась и создала еще одну версию из парашютного нейлона, который сначала застегивался на английские булавки, а затем на металлические кнопки. В 1951 году Мэриан получила патент на свое изобретение, которое довольно быстро обрело популярность. А вот попытки создать одноразовые впитывающие детские пеленки на бумажной основе не увенчались успехом. Бумажные компании, к которым обратилась Мэриан, просто подняли ее на смех, заявив, что это непрактично и никому не нужно. Тем не менее, через несколько лет Донован продала права на свой прототип подгузника в крупной компании за миллион долларов США, чем облегчила участь молодых родителей во всем мире. В 1957 году история приобрела новый виток. Идеей создания одноразовых трусиков для младенцев заинтересовался один из ведущих химиков компании Procter & Gamble Виктор Милс. К тому же как раз в это время он стал многодетным дедом. Помимо этого, работе над изобретением подгузников способствовало и то, что Procter & Gamble недавно приобрела компанию Charming Paper Company и нуждалась в идеях по выпуску продукции из бумаги. Первые подгузники были довольно простыми. Квадратные куски, впитывающие бумаги, с покрытием из полиэтилена и креплением в виде булавок. Но даже в таком виде они произвели настоящую революцию среди молодых матерей. Хоть первый блин и был комом, пробные образцы испытывали в жарком климате Флориды, и тест закончился скандалом. Дети покрывались сыпью, а родители жаловались на пластиковые штаны. Но вскоре производители учли все ошибки и переработали конструкцию, которую и назвали «памперс». Название происходило от английского слова «pamper» – «баловать». Так грандиозное баловство и изменило раз и навсегда рынок детских товаров во всем мире. Вслед за американцами собственные бренды начали создавать японские и европейские компании. Особенно быстро рынок вырос в Японии, где родители требовали максимального комфорта для детей в условиях маленьких квартир и высокой занятости матерей. Японские фирмы стали флагманами в производстве сверхтонких моделей с гелевыми абсорбентами. И именно японцы впоследствии превратили одноразовые трусики в топливо. Они разработали специальную технологию, где подгузники измельчают, ферментируют, сушат и нагревают, чтобы уничтожить бактерии. Затем полученные гранулы отправляют в котлы на биомассе, которые нагревают воду или вырабатывают электроэнергию. Вот такой круговорот подгузников в экономике японцев.
Ретроспект.
В 1980-х конкуренция между производителями детских товаров для гигиены превратилась в настоящую подгузниковую войну. Особенно громким оказался конфликт между Procter & Gamble и Kimberly Clark, владельцем бренда Huggies. В 1985 году Kimberly Clark подала иск против Procter & Gamble, обвинив конкурентов в нечестной рекламе. Поводом для этого стали ролики Pampers, где утверждалось, что их подгузники остаются сухими дольше других. Huggies заявили, что эти заявления вводят покупателей в заблуждение и не подтверждаются объективными тестами. В ответ Procter & Gamble начала обвинять соперников в копировании технологий и маркетинговых приемов. Судебная тяжба быстро стала одной из самых обсуждаемых корпоративных войн США и длилась целых 7 лет. Компании тратили миллионы долларов на исследования впитываемости, лабораторные тесты и рекламу. Интересно, что спор дошел до абсурда. Производители буквально сравнивали количество жидкости, которое способен удержать каждый подгузник, и демонстрировали это в телевизионных шоу. В итоге дело завершилось компромиссами и частичными изменением рекламных формулировок. Ни одна сторона не получила абсолютной победы, однако конфликт усилил конкуренцию и ускорил развитие технологий. Именно после этой подгузниковой войны появились более тонкие модели, эластичные пояса и новые гелевые абсорбенты. Изобретение подгузников сыграло немалозначительную роль в социальной истории человечества. Исследователи связывают их распространение с ростом занятости женщин во второй половине 20 века. В послевоенной Америке реклама подгузников обещала матерям свободное время и облегчение домашнего труда. В СССР одноразовые модели долго оставались дефицитом и массово появились лишь в 1990-е годы. Для многих семей упаковка импортных памперс стала символом новой эпохи. Интересно, что само слово «памперсы» в русском языке превратилось в нарицательное, как когда-то ксерокс. Просто потому, что изделие сразу же стало ассоциироваться с единственно известным брендом. Сегодня индустрия подгузников оценивается более чем 80 миллиардов долларов. Производители экспериментируют с датчиками влажности, биоразлагаемыми волокнами и даже умными моделями, передающими информацию в мобильное приложение. При этом главный принцип почти не изменился со времен Мэриан Донован – избавить родителей от бесконечной стирки и сделать жизнь младенцев комфортнее. А вот какой ценой – этот вопрос остается открытым. Ведь по данным некоторых ученых, подгузники могут стать причиной падения демографии. Все дело в свойстве одноразовых трусиков повышать температуру тела малышей, что особенно вредно для мальчиков. Вопрос влияния подгузников на мужскую репродуктивную систему изучается с 1990-х годов. и часть исследований действительно связывает длительное ношение подгузников с повышением температуры в области мошонки. Главная причина споров – физиология. Для нормального формирования сперматозоидов температура яичек у мужчины должна быть примерно на 2-4 градуса ниже температуры тела. Именно поэтому они расположены вне брюшной полости. Одной из самых цитируемых работ в 2000 году опубликовал уролог Вольфган Зомер. У детей в одноразовых подгузников фиксировалось почти постоянное исчезновение естественного охлаждения мошонки. Сегодня научный консенсус выглядит так. Доказательств того, что подгузники вызывают бесплодие, пока нет. Однако постоянный перегрев в области паха у мальчиков считается нежелательным фактором для нормального развития репродуктивной системы. С экологической точки зрения одноразовые подгузники тоже быстро стали глобальной проблемой. На одного ребенка в среднем уходит от 4 до 6 тысяч подгузников в первые годы жизни. При этом большинство моделей содержат пластик, полиэтилен и суперпоглощающие полимеры. Таким образом, один подгузник разлагается в природе от 250 до 500 лет. Ежегодно на свалки попадает более 30 миллионов тонн подобных отходов. В 1990-х экологи запустили кампании против одноразовой продукции, сравнивая ее с тихой мусорной катастрофой. Некоторые страны, включая Францию и Швецию, начали финансировать исследования биоразлагаемых материалов. В связи с этим ученые стали искать подходящую альтернативу неразлагаемым подгузникам. Таким образом, в 21 веке сильно вырос интерес к многоразовым тканевым подгузникам, особенно среди сторонников экологичного образа жизни. Благо, современные варианты отличаются от старых пеленок. Они имеют сменные вкладыши, мембранные ткани и системы вентиляции. В некоторых странах родители используют метод естественной гигиены младенца, при котором ребенка с первых месяцев приучают обходиться без подгузников. В Китае и сегодня можно увидеть традиционные детские штаны с прорезью. Однако массовый рынок по-прежнему принадлежит одноразовым изделиям. Удобство оказалось важнее экологических аргументов для миллионов семей.
Ретроспект.